Ночной колпак старого холостяка. В старые времена в Копенгагене была улица, застроенная маленькими домишками с роговыми пластинками или бычьими пузырями на окнах, заменявшими стекла. Улица эта так и называлась – улицей маленьких домиков. Жили на этой улице приказчики, служившие в лавках у богатых немецких купцов из Бремена или из Любека. На нижнем этаже шла торговля пивом и пряностями, шафраном, анисом, имбирем. Но самым большим спросом у жителей города пользовался перец, главный предмет торговли. Поэтому неудивительно, что немецких приказчиков прозвали в Дании перечными молодцами. Хозяева брали с них обязательство не жениться на чужбине. Они и не женились, доживали до старости холостяками. Над холостяками все подсмеивались, а чуть возникнет какой-нибудь спор, на них только рукой махали. «Ты, парень, нахлобучка лучше свой ночной колпак, да заваливайся на боковую». То есть ложись-ка ты лучше спать, твое мнение никому не интересно. Домишки холостяков лепились один к другому, и между их двумя противоположными рядами на улице оставался такой узенький проход, что летом с одного домика на другой перекидывали парусину, и над улицей образовывался навес, под которым так славно пахло перцем, шафраном и имбирем. За прилавками было мало молодых приказчиков, больше все старики. Наряд их состоял из широкополой шляпы с высокой тульей. Приказчики помоложе часто украшали свои шляпы перышками, шерстяной рубашки, прикрытой отложным полотняным воротничком, куртки, плаща и панталон, всунутых в широконосые башмаки. Чулок они не носили. За поясом у каждого был нож, ложка и еще большой нож для защиты. В те времена частенько он оказывался очень нужен. По вечерам на темной улочке прохожего могли встретить воры или пьяные гуляки. Так одевался по праздничным дням и старый Антон, один из старейших обитателей улицы маленьких домиков. Только вместо шляпы он носил шапку с длинными наушниками, а под ней вязаный колпак, настоящий ночной колпак. Антон так привык к колпаку, что не мог обойтись без него ни днем, ни ночью, и у него так и было заведено два колпака для смены. Старик был худ, как щепка, вокруг рта и глаз лучились сотни морщинок, пальцы были длинные, костлявые, а над глазами нависли густые седые брови. Люди считали Антона бременцем, но в Бремене жил только его хозяин, сам же он был из Тюрингии. Но о родине своей Антон не любил особенно распространяться, хотя много думал о ней. Запирались лавочки рано, и домишки сразу погружались во мрак. Лишь из крошечного окошечка чердачной каморки, ютившейся под самой крышей, чуть светился огонек. Старичок, обитатель каморки, чаще всего сидел в это время на своей постели с немецким молитвенником в руках и напевал вечерний псалом, или же далеко за полночь хлопотал по хозяйству, убирая свою каморку. А чем еще заняться старому холостяку? Старый Антон сам чинил свою одежду, сам ставил заплатки на сапоги. Улегшись в постель, в своем неизменном колпаке, он обыкновенно нахлобучивал его пониже, но вслед затем опять приподнимал его, чтобы посмотреть, хорошо ли погашена свечка, ощупывал ее на столике и прижимал фитиль двумя пальцами. Потом ложился опять, поворачивался на другой бок и опять надвигал колпак на брови. Мысли его, наконец, отрывались от дневных хлопот и забот, но не на радость ему. На смену тревогам и заботам настоящего являлись воспоминания прошлого, воскрешая одну из тех картин, которые никогда не изглаживаются из памяти. Чаще всего ему рисовались самые печальные, мрачные события, но являлись и светлые, радостные. Но именно они наводили на него самую сильную грусть. Вот слеза скатилась из его глаз и вспыхнула, точно звездочка, ярко осветив двух играющих детей, мальчика и девочку. У мальчика были красные щеки, светлые кудри и голубые глаза. Он был сыном богатого торговца. Звали его Антоном. Да, это он сам. У девочки же были черные глаза и черные волосы, умный и смелый взгляд. Это была Молли, дочка городского головы, мэра. Дети играли яблоком, трясли его и прислушивались, как гремят в нем зернышки. Потом они разрезали яблоко, и каждому доставалась половинка. Зернышки они тоже поделили и съели все, кроме одного. Его надо было закопать в землю, так придумала девочка. Вот увидишь потом, что из него выйдет. Ты и не ожидаешь, что? Целая яблоня, только не сейчас. И дети принялись хлопотать с зернышком. Достали цветочный горшок с землей. Мальчик проткнул в земле пальцем ямку. Девочка положила туда зернышко, и оба старательно закопали его. «Только не вздумай завтра вытаскивать зернышко, чтобы поглядеть, пустило ли оно ростки», — сказала Молли Антону. «Этого нельзя, а то росточек погибнет». Цветочный горшок остался у Антона, и мальчик каждый день подходил к нему поглядеть, не выросло ли чего-нибудь. Наконец настала весна. Солнышко стало пригревать теплее, и из земли в горшочке выглянули два крошечных зеленых листочка. «Это мы с Молли!» — обрадовался Антон. «Вот чудесно!» Скоро появился и третий листочек, потом еще и еще. День шел за днем, неделя за неделей, и из зернышка выросло целое деревце. Яблонька, которую посадили дети, росла да росла, так что, наконец, пришлось пересадить ее в сад под открытое небо, где ее листики по утрам умывала роса, а днем пригревало солнышко, и она окрепла настолько, что могла выдержать и зиму. Весной же, словно от радости, что пережила суровую зиму, она зацвела и осенью принесла два яблочка. Одно для Молли и одно для Антона. Деревце торопилось расти. Молли не отставала. Она напоминала своей свежестью цветок яблони. Но недолго Антону пришлось любоваться на этот цветок. Все проходит, все изменяется. Отец Молли оставил родину и увез с собой Молли далеко-далеко. Город, куда они переехали, находился восточнее Айзенаха, совсем в другом конце страны. Это был город Веймар. Молли плакала, и Антон плакал. Молли сказала Антону, что любит его больше всех прелестей жизни в Веймаре и не хочет с ним расставаться. Прошел год, два, три. За это время от Молли пришло два письма. Но Антон не унывал. Он верил, что ему не придется, как Тристану, вздыхать. Она забыла меня. Изольда, впрочем, и не забывала друга сердца. И когда оба умерли и были похоронены по разные стороны церкви, на могилах их выросли две липы и сплелись ветвями над церковной крышей. История эта очень нравилась Антону, она была такой поэтичной и такой печальной, но в его отношениях с Молли не могло быть ничего печального. В лунный вечер, когда он скакал на коне в Веймар навестить Молли, он хотел явиться нежданным гостем. Приняли его ласково. Он встретил здесь веселое общество очень богатых и знатных людей. нашел уютную комнату и мягкую постель, и все же не того ожидал он, не о том мечтал. Можно быть хорошо принятым в доме, в семействе, и все-таки чувствовать себя чужим. «Я честная девушка», — сказала ему Молли, — «и сама хочу сказать тебе все. Многое изменилось с той поры, как мы были детьми. Антон, верь мне, ты мне очень дорог, но любить тебя так, как я знаю теперь, можно любить другого человека, я тебя никогда не любила. Примирись с этим, пойми меня и прости, Антон». Антон ей ответил: «Прощай». Ни одной слезинки не выступило у него на глазах, но он понял, что перестал быть другом Молли. Не прошло и суток, как Антон был уже дома. «Яблоню я вырву с корнем, изломаю в куски. Не цвести ей больше, не приносить плодов», — с горечью в сердце думал юноша. Но не дерево было сломано, а сам Антон. Жестокая лихорадка уложила его в постель. Что же могло поставить его на ноги? Подоспело лекарство, самое горчайшее из всех, которое встряхивает больное тело и изнывающую душу. Удар судьбы. Отец Антона разорился. Тяжелые дни, дни испытаний стучались в дверь. Беда уже вломилась в нее, хлынула волной в когда-то богатый дом. Отец Антона обеднел. Горе и заботы надломили его здоровье. Антону пришлось покинуть родину, уехать в чужую страну, зарабатывать кусок хлеба. Отправился он в Бремен. Немало изведал нужды и горя, но иногда в его душе опять звучала сладкая мелодия детства, и он смягчался. «Бог все устраивает к лучшему», — говорил он себе, «и хорошо сделал он, что не дал Молли привязаться ко мне сердечно. К чему бы это привело теперь, когда счастье отвернулось от меня? Она оттолкнула меня раньше, чем могла узнать о нашем разорении». Бог оказал мне милость. Все было к лучшему. Он устраивает все премудро. Молли не виновата ни в чем. Годы шли. Отец Антона умер. Чужие люди поселились в родном доме. Однажды Антону пришлось проезжать по делам через свой родной город Озенах. Старый замок Вартбург стоял на скале по-прежнему. По-прежнему окружали его мощные дубы. Все было, как во времена его детства. Гора Венеры по-прежнему блестела на солнце своей серой, голой вершиной. Сколько воспоминаний пробудилось в его душе при виде города, где протекло его детство. Слезы застилали его глаза. Отцовский дом стоял все на том же месте. Но часть сада была уничтожена, отошла под проезжую дорогу, и яблоня, которую он так и не вырвал, очутилась вне сада, по ту сторону дороги. Но солнышко по-прежнему пригревало ее, роса кропила, и ветви ее гнулись под обилием плодов к самой земле. «Растет себе», — подумал Антон, — «что ей сделается?» Но одна из самых больших ветвей яблони была надломлена чьей-то злой рукой, ведь дерево стояло у проезжей дороги. Заря его жизни занялась так ярко, красиво, а что дала ему судьба? Садовому дереву пришлось расти возле канавы, в открытом поле, у проезжей дороги. Стоит оно тут одинокое, забытое, беззащитное. Оно еще не вянет, но с годами цветов на нем будет все меньше, плодов не будет вовсе. А потом и самому дереву придет конец. Вот что думал Антон, сидя под деревом. Те же мысли часто бродили у него в голове в долгие бессонные ночи, которых немало провел он в своей одинокой каморке в деревянной лачуге на чужой стороне, на улице маленьких домиков в Копенгагене. Сюда послал его богатый бременский купец, взяв с него сначала слово «никогда не жениться». «Жениться! Хе-хе!» — рассмеялся старик странным, глухим смехом. Зима установилась в этот год рано. Мороз так и трещал. На дворе разыгралась такая вьюга, что все, кто только мог, держались у себя в теплом углу. Оттого соседи Антона и не заметили, что лавочка старика не отпирается вот уже 2 дня. Кто бы высунул нос в такую погоду, если только можно было оставаться дома? Дни стояли серые, мрачные, и в жилище Антона с маленьким подслеповатым оконцем долгая ночь сменялась лишь тоскливыми сумерками. Старый Антон 2 дня не вставал с постели, силы его оставили. Одинокий, беспомощный, оставленный всеми, лежал старый холостяк в кровати и едва мог даже дотянуться до кружки с водой, которую поставил у изголовья. Но вот в кружке не осталось больше ни капли. Уложила Антона в постель не болезнь, а старость. Для Антона как бы наступила долгая-долгая ночь. Слез у него не было, боли он тоже не чувствовал. И о Молле не вспоминал. Ему казалось, что мир с его шумом и жизнью был уже не для него. Он остался как бы в стороне. Никому не было до него дела. Вдруг ему показалось, что он голоден и хочет пить. Да, правда, он ощущал и голод, и жажду, но никто не приходил помочь ему. Никто и не придет. Это Антон знал наверняка. Старик никак не мог заснуть. Перед его глазами проходили тени прошлого. Вот он очутился под яблоней, осенявшей его своими ветвями. Она выросла из семечка, которое посадили когда-то в землю Антон с Молли. Деревце роняло свои благоухающие лепестки на пылающий лоб Антона, и они освежали его запекшиеся губы. И ему казалось, что он ест хлеб и пьет вино. И ему стало так легко, так захотелось забыться сладким сном. «Теперь я засну», — прошептал он. «Сон подкрепляет. Завтра я опять буду здоров, опять встану. Как хорошо! Как хорошо! Я вижу, как великолепно расцвела яблоня, выросшая из зернышка любви». И он заснул. На другой день... Это был уже 3-й день, как лавка Антона не отпиралась. Вьюга утихла, и соседи вспомнили о старике. Его нашли мертвым в постели. В руках он крепко сжимал свой старый ночной колпак. Куда же девались теперь все слезы Антона? Они остались в его ночном колпаке. Мысли и думы, мечты и воспоминания тоже остались в колпаке старого холостяка.